На радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей, а ответы, ну или как минимум мнение или комментарий, сегодня буду спрашивать с гостя. На студии политолог, доцент Института общественных наук РАНХИКС Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте. Давайте вот с чего начнем. «Не приемлем ни с правовой, ни с концептуальной точек зрения». Это вот прям цитата. Именно так закон о профилактике домашнего насилия охарактеризовала Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Речь, вкратце напомню, о законопроекте, который подготовлен парламентариями, был опубликован на сайте Совета Федерации. И вот недопустимость законопроекта объясняется нарушениями требований правовой определенности, возможными нарушениями прав граждан и семей, даже созданием условий для проявления коррупции. Я вот хочу, наверное, Екатерина, вас спросить здесь и как человека, который участвует в этой дискуссии и на уровне, как сказать, общественного деятеля, и на уровне законотворческом. Вот в этом смысле вот эти две крайние стороны, которые существуют, две крайние категории людей, одни, которые требуют закон и настаивают на том, что он должен быть, хоть в каком виде, я так понимаю, про вид это отдельный разговор, и те, которые против него. Какая-то дискуссия здесь вообще возможна?
С тех пор, как опубликован текст проекта, как вы сказали, на сайте Совета Федерации, по крайней мере, у нас есть что-то, о чем можно говорить. Потому что до этого общественная дискуссия была чрезвычайно бурной, но несколько беспредметной. Теперь хотя бы есть текст. Вот этот текст, те, кто нас смотрит, могут на него там как-нибудь полюбоваться. В нем всего 17 страниц, его можно, как я это сделала, распечатать и читать. По крайней мере, прочитать я его всем бы советовала, потому что одни вопросы у вас отпадут. Вы, например, увидите, что там ничего не сказано о никаких детях, которых можно забирать из семьи. Детей сейчас можно забирать из семьи, и это происходит. Это происходит согласно Семейному кодексу и Кодексу уголовному. Ничего в этом отношении в проекте закона о профилактике семейно-бытового насилия не говорится. Другие вопросы у вас, наоборот, возникнут. Как они возникли у многих юристов и общественных деятелей, и гражданских активистов с разных сторон, которые этот проект прочитали. Что касается позиции Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь у нас влиятельный лоббист. И в законотворческой сфере тоже. Она свои интересы умеет отстаивать очень хорошо. Мы это видели на протяжении всех последних лет. В вопросах налоговых льгот, в вопросах возвращения ей земли и недвижимости очень эффективно работает у нас РПЦ в Федеральном собрании. Но есть некоторые пределы и их тоже лоббистским возможностям. Например, все последние годы у нас Московская Патриархия хочет вынести из ОМС аборты, чтобы у нас аборты не входили в программу обязательного медицинского страхования. Но правительство Российской Федерации, социальный блок его это не поддерживает, Единая Россия в парламенте этого не поддерживает. Соответственно, ничего подобного пока не происходит. Как будет с этим законом, мы посмотрим. Ну вот Генеральная прокуратура, например, сегодня высказалась за введение запретов на приближение этих самых охранных ордеров, как их обычно называют. Чем вообще хороша законотворческая деятельность? Тем, что создаются разнообразные коалиции. Ну вот есть другой важный закон, который идет в Думе, это закон о распределенной опеке. Он важен для защиты прав людей, находящихся в ПНИ и психоневрологических интернатах, лишенных дееспособности полностью или частично. Там РПЦ, наоборот, поддерживает этот закон, а против него выступает Главное правовое управление администрации президента. А с законом о домашнем насилии, вот видите, все наоборот. Исполнительная власть и правоохранительные органы, в общем, преимущественно за. РПЦ, видимо, как сегодня выяснилось, против, хотя до этого разные там голоса раздавались. Ну, например, митрополит Красноярский Пантелеимон, он закон поддержал. А сегодня, вот видите, комиссия патриархии, она высказалась против, и сразу вслед за ней против высказалась и омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова, хотя до этого занимала несколько другую позицию, но она против матери церкви никогда не идет.
Я вот предложу обратить внимание именно на саму формулировку. Вот, например, Анна Кузнецова говорит, что трижды отрицательное заключение давали по законопроекту. Говорят, дублируют нормы. Говорят, юристы говорят, некоторые моменты, как это сказать, не раскрыты, не до конца раскрыты. И в отношении, в конце концов, даже того понятия, такого понятия, как семья.
Понятия «семья» в законе нет. Его вообще нет в нашем законодательстве. Никакой из наших кодексов либо законов определение семьи не дает, и я думаю, что это правильно. Потому что если мы начнем это делать, то мы начнем еще больший общественный конфликт, чем тот, который имеется у нас сейчас. Какие претензии к этому проекту? Это пока, собственно, не проект. Это текст, вынесенный на общественное обсуждение. Он будет обсуждаться до 15 декабря. Потом, как мы ожидаем, он будет внесен в Государственную Думу уже в качестве законопроекта с номером и с инициаторами. Значит, в чем там проблема? Там проблема проблем с определением семейно-бытового насилия. Очень размытое определение, которое включает в себя некие деяния, причиняющие или содержащие угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда, но не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Это странное определение, потому что побои, например, являются уголовным преступлением, да, 116-я статья. Соответственно, там любые причинения телесных повреждений – это уже уголовное преступление. То есть, получается, то в случае как бы самого типичного семейного конфликта с дракой это не работает. А что тогда? Что такое причинение физического страдания, которое при этом не является административным правонарушением или уголовным преступлением? Не очень понятно. А, значит, что еще нехорошо? Нет понятия преследования. Мы надеялись, что оно появится наконец-то у нас в законодательстве. Не определено, хотя введен запрет, который может выноситься участковым либо судом на более длительный срок, введен запрет на контакты, а также на выяснение месторасположения жертвы и на контакты с ней любым способом, в том числе и через интернет. Никакого расстояния не определено. И пресловутого выселения из квартиры, о котором так все беспокоятся, тоже нет вот в этой вот форме запрета на приближение, который выносится участковым от 30 до 60 дней, точнее, до 30 дней с возможностью продления на 60 дней. То есть тут тоже непонятно, как это будет происходить, если, как это чаще всего бывает, люди, находящиеся в конфликте, живут в одном помещении. Судебное защитное предписание, да, предполагает выселение из жилья, покинуть место совместного жительства будет обязан нарушитель, если у него есть возможность жить где-то в другом месте, в том числе по договору найма. Но не определены никакие санкции за нарушение этих предписаний. Очевидно, что они должны, этих защитных предписаний обоих родов, как полицейского, так и судебного. Очевидно, что должны быть поправки в КАП и в Уголовный кодекс, которые это определяют. В общем, понимаете, в чем дело? Когда мы пытаемся сделать очень-очень компромиссный текст, выясняется, что никто недоволен. Ага. Те люди, которые боролись за закон о домашнем насилии, говорят, да у вас тут ничего не написано, да? Это пустой текст, он не будет действовать, потому что в нем санкций нету, значит, гарантий нету и определения мутное. Те, которые люди, которые были против, как то наши с вами братья-ортодоксы, традиционалисты, они продолжают быть против, говоря, что вы хотите вмешиваться в семью, отбирать детей, там, менять насильно полно противоположное и прочее. То есть вот, понимаете, дорога компромисса, она, конечно, розами не усыпана. На что тут хочется рассчитывать? Хочется рассчитывать на то, что в течение вот этого времени до 15 декабря прежде всего организации правовые, правозащитные, гражданские, общественные пришлют свои поправки. И, соответственно, в Совете Федерации они смогут быть учтены. Второе окно возможности откроется, когда, если проект будет внесен между первым и вторым чтением. Поправки ко второму чтению. Там труднее будет вносить принципиальные изменения, потому что таков регламент Думы. Нельзя менять концепцию законопроекта, принятого в первом чтении, но, по крайней мере, можно будет какую-то доводку сделать. Но хочется, конечно, чтобы проект поступил в Думу, хочется, чтобы он поступил в каком-то более-менее внятном виде, и там уже обсуждался в парламенте не посредством комментариев на сайте, хотя это тоже очень мило, а все-таки посредством внесения поправок уже законотворцами.
Давайте пожелаем, наверное, каждому, чтобы перед тем, как делать какое-то суждение, написать комментарий, высказаться по данному вопросу, зайдите, прочитайте. Текст
прочитайте
опубликован.
Его, ради бога. Он короткий,
да.
Он, может быть, несколько мутный, но он понятный.
Но это хотя бы будет фактический
будет
момент,
говорить.
Относительно которого можно строить свое суждение, кого-то поддерживать или нет. Я также наших слушателей на сайт еще приглашу, radiospootnik.ru, там можно не только почитать, там можно и поделиться своими мнениями.
А вы у себя тоже вывесили?
Это не только про данную проблему, но и вообще в целом на сайт я приглашаю наших слушателей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
О причинах и следствиях предлагаю также поговорить. С воскресенья пристальное внимание приковано к проблеме суррогатного материнства. Процедура не для всех, процедура дорогая, но и тут
а
есть...
А почему именно с воскресенья? Что случилось в воскресенье?
Было вот это громкое резонансное заявление относительно того, что а давайте Русская Православная Церковь пойдет на дискуссию или, по крайней мере, будет открыта для дискуссии относительно приемлемости данной процедуры, потому что вот уже за прошедшее время как-то представители всех религий напомнили о своих позициях. Есть и более жесткие, есть и менее жесткие. Но вот изначально именно вопрос-то о дискуссии шел. В данном направлении про суррогатное материнство дискуссия вообще возможна?
Что-то у нас какой-то радио спас просто сегодня. Видите, везде у нас Русская Православная Церковь хочет тоже участвовать в законотворческом процессе, но при этом не обладает правом законодательной инициативы.
Тут, смотрите, видите, как тут наоборот, их вызывают на эту дискуссию в области светского, в области вот того, чтобы формировать общественное имя, потому что так или иначе к верующим себя причисляет значительное количество людей, которые будет для себя
это
в качестве
правда.
Авторитета
а точки потом, зрения. Потом, когда мы пытаемся, точнее, социологи пытаются понять, какое количество людей хоть как-то регулирует свое поведение
это
в зависимости
другое.
С религиозными нормами, сразу эта цифра падает в 10 раз, хотя бы раз в году ходит церковь, хотя бы какой-нибудь соблюдает пост. Да, у нас там около 7,5-8% получается. А к православным себя причисляют около 80% и больше. Когда вот спрашиваешь людей, когда социологи их опрашивают, они говорят, да, мы как же, мы православные. Значит, что касается суррогатного материнства. У нас оно законодательно не регулируется. Законы, эти проекты законов в Думе бродят достаточно давно. Я это помню по своей практике изучения законотворческого процесса уже последние лет 15. Как минимум, какие-то проекты в Думе появляются и исчезают. А регулировать это трудно. Как вообще трудно регулировать всю эту сферу? Мы с вами только что говорили, что нет определения семьи, да? Вот эти самые базовые вещи, основные, они очень трудно описываются, как ни странно, правовым языком. Вообще, конечно, первый закон законотворчества звучит следующим образом. Можно не регулировать, не регулируй. Не во все надо лезть с написанием закона. Если оно и без того как-то происходит, и люди не убивают друг друга, и права их в явном виде не нарушаются, то, может быть, не надо тут ничего регулировать. А суррогатное материнство, корректировка генома на этапе беременности. А все вот эти вот пограничные вопросы биоэтики, они сложные вопросы, потому что мы с вами в такое дискомфортное время в этом отношении живем, когда новые нормы еще не выработались, а новые реалии уже появляются. Суррогатные матери существуют, эти договоры заключаются. Мы все знаем известных людей, которые прибегают к такого рода услугам, еще больше, естественно, людей никому неизвестных, которые это делают и никому не рассказывают, по телевизору их не показывают. Возникают, естественно, всякие линии конфликтов. На эту тему тоже там снимается разнообразное кино про какую-нибудь там девушку, которая решила таким образом отдать своего ребенка, а потом передумала там или не передумала, а потом в конце все обнимаются и плачут. Что я могу сказать со своей, скажем так, законотворческой колокольни? Я не уверена, что это тот вопрос, который подлежит законодательному регулированию. Хотя это, конечно, договор. Это типичный гражданско-правовой договор об услуге. Но трудно себе представить в написанном виде гражданско-правовой договор об услуге, в котором есть передача живого человека с рук на руки. И это, конечно, сложновато себе представить. То есть сейчас это происходит в сером виде. Сторонники регулирования, они говорят, что все то, что не прописано в законе, оно, значит, соответственно, находится где-то там в тени, и там возможны злоупотребления, обманы, значит, могут обманывать этих суррогатных матерей, там забирать у них детей насильно, могут обманывать родителей, так сказать, биологических, которые деньги платят, а потом ничего за это не получают. В общем, возникает какой-то странный рынок торговли действительно живым товаром, что наши, так сказать, чувствительности нравственные как-то задевает. Как-то мы с этим не знаем пока, как сжиться. Но что я могу сказать? У меня нет никаких готовых рецептов на этот счет. Просто надо понимать, что таких вопросов будет возникать больше и дальше. На самом деле, и в 20 веке люди такого рода вопросы решали. Если хотите, так сказать, взорвать общественное мнение, ну, давайте вспомним про какие-нибудь там программы генетических, так сказать, генетической чистоты, когда стерилизовали, насильственно стерилизовали всяких людей, которых считали неполноценными, да, умственно отсталыми, какими-нибудь там больными, а может, и там, глядишь, и не к неправильной национальности относящимся. На эту тему тоже, как начнешь говорить, так все и друг с другом передерутся. Потому что сложные темы, и ни у кого нет однозначного ответа на этот вопрос.
Я бы здесь добавил, что окончательно и в деталях разбирается недостаточно большое количество людей, но вот высказать свое мнение, в особенности сейчас, с развитием интернета стало намного проще, поэтому дискуссии как-то звучат громче.
Потому что всем это близко. Это такая рубашка, которая близка к телу, это даже не рубашка, это кожа. У всех мама есть, да, всех кто-то родил. Каждый может себя представить в такой ситуации, да, поэтому, кстати, это же относится и к нашей с вами проблеме с домашним насилием. У всех почти есть какая-нибудь семья, или приобретенная, или кровная. Каждый может представить себе, что у него в семье конфликт, да, или у его близких. Дальше начинается это то, что называется в логике аргументации ad hominem, то есть от человека, когда вам говорят, а вот если вас бы, а если вот вы бы. И эта дискуссия не находит себе никакого конца, потому что потом все читают холодные бездушные строки проекта закона, и никто не находит в них то, что близко его сердцу. Или это избыточное вмешательство, или это недостаточное вмешательство. В общем, никто не счастлив. А закон-то очевидным образом уже нужен, писать его надо, и принимать его в Думе, видимо, тоже может, придется. Я, конечно, не могу не сказать со своей стороны, что, возвращаясь к этому закону о домашнем насилии, что текст, конечно, очень неопрятно написан. Я понимаю даже, от чего это произошло, и стремление никого не обидеть и быть максимально такими вот компромиссными и найти эту золотую середину. Но есть вопросы, в которых не получится найти золотую середину. Как мы видим с точки зрения политической, но вот видите, опять никто не доволен. Сторонники закона надеялись, что РПЦ, по крайней мере, воздержится от однозначных высказываний. Хотя бы до того момента, как закон будет внесен. Но нет, они все-таки против. Ну, еще раз напомню вот эту вот историю с абортами с ОМС. Они тоже тут против, и активно против, и подписи собирали, и там миллион собрали. Но, как мы видим, пока на законодательную практику это никак не повлияло.
Давайте немножечко сменим тему, к другому моменту перейдем, тоже достаточно значимому и такому повседневному. Так вот, студенты, которых исключают из военных вузов по причине заваленного теста на наркотики, за отказ этот тест проходить, какие-то иные вот правонарушения в данной области, должны будут оплачивать расходы за свое обучение. Вот на этом обычно многие останавливаются, но речь здесь идет именно о военной и специальной подготовке. То же самое касается, кстати, и формулировку «за утрату доверия». На ваш взгляд, к повышению сознательности молодых людей, которые военный вуз выбирают, это приведет?
С одной стороны, человек, который поступает в военный вуз или в, например, учебное заведение системы МВД, он часть своей субъектности отдает государству, он идет на службу. Поэтому, конечно, совсем вольным гражданином ему уже не бывать, и это его сознательный выбор. С другой стороны, вот эта попытка взять с них деньги обратно, она, конечно, очень напоминает эти советские фантазии о том, что у тех, кто эмигрирует, надо не только отобрать все имущество, что и делалось, но еще и какие-то взять с них деньги за то, что их родина типа того, что даром обучала. Слушайте, ну что значит родина обучала? Она и надеялась приобрести себе таким образом, так сказать, сотрудника, служащего, да? То есть это, так сказать, договор-то выгодный двум сторонам. Поэтому мне не очень нравится идея брать с людей еще деньги за то, что само по себе является несколько сомнительным моментом. Мы еще тут не решили, а хорошо ли у людей брать пробы на наркотики. Тут вроде как они соглашаются на это сами, потому что, еще раз повторю, они значительную часть своих прав отдают, а государству вообще поступая в такие заведения. Но я не знаю, прибавит ли это им сознательности, или это прибавит взяток медикам, которые... проводят эти, которые проводят эти тесты. Что-то в высшей степени сомнительное во всем этом есть. Я понимаю, откуда это берется. Хочется как-то вот гарантировать себя со всех сторон. А вообще, когда речь идет о том, что давайте-ка всех школьников проверим на наркотики, многие родители говорят, ага, конечно, давайте, да. Родители, опять же, многие вообще мечтают о том, чтобы кто-нибудь с них снял бы часть их родительских обязанностей и за них бы обезопасил их детей от всего того, что им может угрожать. Но, понимаете, мы не добьемся никакой хорошей цели, заперев молодых людей и максимально их контролируя, беря у них каждый месяц кровь на анализ на предмет того, не сделали ли они что-нибудь хорошее. Вообще, так, закрытые структуры в этом отношении тоже опасные, а военные структуры, в том числе и учебные, в высшей степени закрытые. Я не уверена, что им нужно для оздоровления атмосферы какие-то дополнительные репрессивные меры еще вводить.
Ну так ведь тема-то какая действительно тоже живая, такая народная. Вот звучат даже инициативы от людей, которые к власти так или иначе относятся. Давайте, говорят, вообще наркоманов закроем, изолируем от общества.
Давайте скажем об этом в эфире. У нас потребление не криминализовано. Наркопотребители не преступники сами по себе. У нас криминализовано распространение, сбыт, хранение в большей дозе, чем необходимо, как считает законодатель,
как вот
для индивидуального
потребления.
Иногда
предлагается.
Ну,
и
еще,
подхватывают,
слушайте,
и сторонники
находятся. Все это предлагается. Мы с вами только что говорили о стерилизации, да, всяких неполноценных. Начнем об этом разговор, и тут найдутся сторонники. А зачем нам нужно, чтобы, так сказать, больные рожали других больных? Давайте мы их всех культурно, значит, научно стерилизуем. А когда людям говорят, что это фашизм, они очень сильно обижаются. Как же так? Фашисты — это же плохие люди из черно-белого кино, а они просто хотят хорошего. А для этого, собственно, существует законодатель, для того, чтобы он такого рода бытовой логике ставил некоторые ограничения. Многое нам кажется разумным и хорошим, и надо бы это ввести, которое на практике приводит к совершенно чудовищным социальным последствиям. Еще раз повторю, то, что можно не регулировать, лучше не регулировать. Значит, у нас с вами наркопотребление растет. Это тем более плохо, это само по себе плохо. У нас еще плохо, потому что это находится в противоречии с другими социальными маркерами, которые у нас положительные. положительные. У нас, например, потребление алкоголя довольно здорово снижается, и это долгосрочная тенденция. Это очень хорошая вещь, которая у нас происходит. Причем происходит снижение по всем категориям, не только там с водки на пиво переходит, как мы думали, но и в категории слабоалкогольных напитков тоже есть снижение. А наркопотребление растет, точно так же, как растет у нас зараженность ВИЧ. И это очевидный результат государственной политики. То есть в целом общество, скажем так, оздоравливается, люди меньше пьют, меньше совершают преступления, меньше гибнут в ДТП, но почему-то наркотиков они потребляют больше. И, соответственно, СПИД у нас перешел от условно-маргинальных кругов уже к обычному большинству городского молодого населения. Основной источник заражения, как нам сейчас по итогам года говорят центры борьбы со СПИДом, основной источник заражения – это гетеросексуальные контакты. То есть это уже не наркотики, это не однополые комьюнити, это вот обычные наши горожане. Да неразборчивость это. Еще раз повторю, гетеросексуальные контакты людей в основной фертильной возрастной группе. Это значит, что перейден некий порог. И это, еще раз повторю, не результат чего-то индивидуального разврата, это результат государственной политики. Следовательно, политика ужесточения, отказ от заместительной терапии и отказ от сексуального просвещения не дает нам никаких положительных результатов. Результаты противоположные. То же самое касается и борьбы с наркоманией. Когда было дело Голунова, у нас много об этом говорили. Да? Говорили о том, что у нас до трети всех заключенных, это 228-я статья народная, эти самые наркотики, что почему-то всех ловят с дозой на несколько грамм, превышающей разрешенную, из чего можно, в общем, сделать вывод, что им подкидывают, то есть ловят людей просто наркопотребителей, чуть-чуть им добавляют или приписывают, и, соответственно, потом ведут их по этой самой 228-й. Это молодые люди, это люди, которые должны работать, находиться в экономике, а вовсе не сидеть в тюрьме на большие сроки, откуда они выйдут для того, чтобы попасть туда-обратно, потому что процент рецидивов у нас высокий. Ну, слушайте, по результатам видно, что здесь что-то надо менять. Понятная логика, давайте все ужесточим, но это не работает. Ну, что теперь делать?
Екатерина, я вот думал, это будет немножечко в продолжение предыдущей темы, но, видимо, вот мы ушли слишком немножечко в другом направлении. В любом случае, та воинская часть в Забайкалье, где состоялся страшный расстрел, сослуживец одним из солдат, будет расформирована. Сначала об этом отец солдата рассказал, который устроил стрельбу. Теперь есть подтверждение от СМИ, которые ссылаются на свои источники. Усилился вопрос относительно того, как теперь следствие будет работать со свидетелями, например. Вот относительно уроков этого, увы, этой трагедии, что можно сказать? В отдельных в воинских частях уставные отношения по-прежнему, как 20-30 лет назад?
Ну, насчет расформирования тут тоже понятно, почему это делается. Это как станцию метро Битцевский парк после поимки битцевского маньяка решили у нас, рассуждали, по крайней мере, о том, чтобы ее переименовать. Может быть, в этом есть свой резон, потому что тень это останется, это не забудется, событие слишком ужасное, поэтому будет нависать над этой воинской частью, и дальше все те следующие, кто будут туда приходить служить, они будут приходить уже в это место, то есть не просто в какую-то воинскую часть, а в воинскую часть, где произошло.
Так на этой же базе просто другая военная часть будет.
Я понимаю. Это символический шаг, но он хотя бы понятно, откуда он происходит. Я надеюсь, что это не помешает, по крайней мере, следствию. Я не готова рассуждать о том, насколько распространены у нас неуставные отношения в армии. Есть организации, такие как «Солдатские матери», которые гораздо больше об этом знают, потому что они на ежедневной основе эту работу ведут. Мы знаем в общих чертах, что с сокращением срока военной службы тут стало как-то лучше с этим. То есть то, что люди служат не 2 года, да и год, в общем, сокращает возможности, в том числе и для злоупотреблений. И здесь тоже помогает, как и во всем социальном организме в целом, новые технические средства и прозрачность. Камеры, мобильные телефоны, слежка всех за всеми, вы знаете, снижает действительно преступность. Но говорить о том, что в закрытом коллективе, однотипном коллективе, выстроенном по строгой иерархии, не будет насилия, это, в общем, слишком много на себя брать. Такого рода структуры, такого рода коллективы склонны выстраивать вот эти жесткие вертикали и наводить там дисциплину теми способами, которые им кажутся натуральными. Плохо что? Плохо то, что офицерский состав использует эти методы, того, что называется дедовщиной, для поддержания дисциплины. Им кажется, что это делают за них их работу, что будет порядок в части, потому что там, грубо говоря, деды следят за новоприбывшими. Я надеюсь, ну, то есть не хочется тут надеяться на пользу от такого чудовищного события, но такого рода вещи они должны показать всем тем, кто об этом знает, а об этом вся армия уже знает, уж еще раз повторю, слишком громкий случай, что это работает в противоположную сторону. Вам кажется, что у вас сегодня будет тишина в части. А завтра вы будете героем всей России, не дай бог, из-за того, что вас опять кто-нибудь кого-нибудь расстреляет. Так что это не метод. Вам кажется, что вам облегчают жизнь. На самом деле, обращаясь сейчас, так сказать, к командующему составу, хочу сказать, на самом деле вы можете ее потерять очень легко. Поэтому лучше все-таки такими методами не пользоваться. Это плохие инструменты, они обернутся против вас.
Екатерина, в завершении, ну, мне кажется, чуть более такая легкомысленная тема. Оказывается, даже в Госдуме есть штрафы, оказывается, они там непомерно большие.
Вот, кстати, говорит кто?
Депутаты говорят сами. Жалуются, говорят, непомерно отвлек.
Это какой же депутат у нас пожаловался?
Ну, давайте на сайт обратим внимание, Александр Петров, это вот его зовут, такая формулировка. У него была, мол, и перерывы небольшие, и расписание строгое.
А, это который жалобы кушать не успевает, да?
Вот, да, ага. Который даже из этого худеет. Я вот предлагаю нашим слушателям поделиться своими эмоциями относительно таких заявлений, которые периодически звучат. А вас хочу спросить, вот депутатам медийная грамотность, грамотность поведения в соцсетях, в интернете какая-то, может быть, обязательно нужна? Потому что, может быть, он депутат-то хороший, человек хороший, а вот такие заявления раз-раз подставился. Причем не только сам, так и всех остальных своих коллег подставил.
Депутатов у нас 450 человек. И всем им хочется как-то существовать в публичном пространстве. Их основной способ привлечения к себе внимания — это законотворческая деятельность. А у этого тоже есть своя темная сторона, потому что люди вносят бог знает что для того, чтобы рассказать об этом журналистам. Или даже не вносят, а сообщают прессе, что у них есть идея осчастливить Российскую Федерацию вот таким вот новым замечательным законопроектом. Дальше появляется заголовок «Дума запретит россиянам выглядывать в окно». А потом звонят мне и спрашивают, зачем это так надо делать, а я говорю о том, что есть разница между идеей и законопроектом, и законопроектом, и законом. А поэтому медийные заявления насчет того, как им там в Думе живется, это еще самое невинное из того, что они могут сделать. А что касается курсов медийной грамотности и подготовки молодого депутата, у них и так есть фракционная дисциплина. Можете быть уверенными, что руководство фракции, я не знаю, какой фракции принадлежит этот злосчастный депутат Петров, но какой бы ни принадлежал, ему расскажут в следующий раз, как себя вести. Особенно депутаты фракции большинства, они у нас довольно подневольные, скажем так, люди. Они и так не очень много себе позволяют на публике, и в основном выражаются в соответствии с присланными указаниями, лишнего себе не позволяют. Но иногда, вот видите, у человека вырвалось из души, что штрафы ему, значит,
Екатерина,
с ним
вынужден
выберут.
Вас прервать. Здесь всегда неприятно это делать. Политолог, доцент института общественных наук, РАНХИКС, Екатерина Шульман в студии.